This is 24/7 World Radio, your source for the truth.
This is Brother Nicholas. Join me every Tuesday at 2 p.m. Eastern Standard Time for the German Bible Truth Hour and at 3 p.m. Eastern Standard Time for the Dutch Bible Truth Hour on 24/7 World Radio. This is Bruder Nicholas. Ich lade euch herzlich ein, mich anzuhören, jeder Dienstag um 2 Uhr nachmittags, amerikanische Zeit, für die deutsche Bibelwahrheitsstunde und 3 Uhr amerikanische Standardzeit für die niederländische Bibelwahrheitsstunde am World Radio 24/7. Dit is Bruder Nico. U bent hartelijk uitgenodigd om elke dinsdag om 2 uur amerikaanse standaardtijd het Duitse Bijbelwaarheidsuur te volgen en 3 uur Amerikaanse standaardtijd het Nederlandse Bijbelwaarheidsuur te volgen op 24/7 World Radio.
This is Brother Jack. I invite you to listen to my broadcast on 247worldradio.com. I preach the gospel of the Lord Jesus Christ to the Polish-speaking people scattered around the whole world. Furthermore, I defend the Reformation in Poland, Polish Protestants and Baptists, and Polish Reformation Bible. I also expose the Counter-Reformation in my homeland, led by the Jesuits and by the Roman Catholic Institution. Join me every Thursday at 5 p.m. Eastern Standard Time on 247worldradio.com. Tu brat Jacek, zapraszam Was do wysłuchania mojej audycji na 247worldradio.com. Głoszę Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa ludziom mówiącym po polsku rozproszonym po całym świecie. Ponadto bronię reformacji w Polsce, polskich protestantów i baptystów oraz polskiej Biblii reformacyjnej. Demaskuję również kontrreformację w mojej ojczyźnie kierowaną przez jezuitów i przez rzymskokatolicką instytucję. Dołącz do mnie w każdy czwartek o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego na 247worldradio.com.
This is Eric John Phelps. Please listen to my broadcast, The Eric John Phelps Show, as I preach the true gospel of the risen Lord Jesus Christ, defend the Protestant Reformation that birthed Western civilization, and expose the counter-reformation of the Jesuit order seeking to make the Pope of Rome the universal monarch of the world. Join me every Monday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 12 p.m. Eastern Standard Time, right here on 247worldradio.com.
You're listening to 24/7 World Radio, home of Eric John Phelps and Vatican Assassins.
Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте. Извиняюсь, произошла задержка, извиняюсь. Итак, дамы и господа, добро пожаловать. Сегодня у нас 9 января 2019 года. Вот, 2000, вот я заговорился, 2023 года. Добро пожаловать. Давайте сразу приступим тогда к чтению письма провинциалям. Итак, мы остановились в шестом письме. Так, меня поразила эта странная фантазия. Давайте продолжим. Так, меня. Так, а вот. Итак, продолжаем. Блейз Паскаль пишет. Так, меня поразила эта странная фантазия, что я не мог ни слова сказать, потому Паттер мог продолжать следующее. Ну, о священниках... Так, я сейчас быстренько включу, проверю, что у меня идет. Ну, о священниках довольны и этого, чтобы не быть чересчур пространным. Перейдем к монахам. Так как самым тяжким для них является обет послушания, то вот, выслушайте, какое облегчение доставили им наши отцы, именно Кастро Палао, член нашего общества. Бесспорно, что монах, имеющий за себя вероятное мнение, не обязан повиноваться своему настоятелю. Хотя бы мнение настоятелей было более вероятно, ибо в таких случаях разрешается монашествующему держаться того мнения, которое ему более приятно, как говорит Санчес. И даже если бы повеление настоятеля было справедливо, это не обязывает вас повиноваться ему, ибо справедливо оно не со всех точек зрения и не во всех отношениях, а только вероятно. Таким образом, и вы только вероятно обязаны повиноваться ему, и вероятно вы разрешены от послушания. Право, отец мой, нельзя даже по достоинству оценить такой прекрасный плод двоякой вероятности. Да, она в большом ходу, сказал он. Но будем кратки. Я приведу вам еще только одно место нашего знаменитого Молины в пользу монахов, изгнанных из монастыря за свои бесчинства. Наш отец Эскобар приводит его в следующих выражениях. Молина утверждает, что монах, изгнанный из монастыря, не обязан исправиться для того, чтобы снова возвратиться туда, и что он не связан более своим обетом послушания. «Ну, отец мой, духовные хорошо устроились. Я вижу, ваши казуисты отнеслись к ним весьма благосклонно. Они ведь тут о самих себе хлопотали. Боюсь я, что людям других сословий будет не так хорошо. Надо бы, чтобы каждый заботился сам о себе. Вряд ли сами они смогли бы лучше позаботиться», – возразил мне Паттер. «Мы одинаково любовно относимся ко всем, начиная с высших и кончая самыми низшими. Чтобы доказать вам это, мне приходится сообщить вам теперь наши правила для слуг. Относительно их мы обратили внимание на затруднения, в котором они находятся, если они люди с совестью, когда им приходится служить распутным господам. Ведь если они не станут исполнять всех поручений, которые дают им, они потеряют место. А если они слушаются, у них возникают угрызения совести. Вот, чтобы облегчить их, наши 24 отца указали те услуги, которые они могут делать со спокойной совестью. Вот некоторые из них. Относить письма и подарки, отворять двери и окна, помогать своему господину влезать в окно, держать лестницу, пока он туда взбирается. Все это позволительно и безразлично. Правда, что касается держания лестницы, нужно, чтобы им особенно пригрозили за непослушание, потому что влезать в окно значит поступать несправедливо по отношению к хозяину дома. Видите, насколько тут все предусмотрено? «Меньшего я не ожидал от книги, которая составлена под 24 иезуитам», — сказал я. «Но наш отец Бонни, — сказал Паттер, — предоставил слугам еще один способ, который позволяет невинным образом исполнять все свои обязанности по отношению к господам. Они должны обращать свое намерение не на грехи, посредниками в которых они являются, а на ту выгоду, которая получается для них при этом. Это у него прекрасно объяснено в первом издании «Суммы грехов», страница 710. Цитируем. «Духовники, — говорит он, — должны особенно обратить внимание на то, что нельзя давать отпущение слугам, которые исполняют безнравственные поручения. Если упомянутые слуги сочувствуют грехам своим господ, обратное должно сказать, если они делают это только... Обратное должен сказать, если они делают это только ради временной выгоды своей». Конец цитаты. А сделать это очень легко, ведь зачем стали бы они упорно сочувствовать грехам, от которых на их долю выпадает один только труд? И тот же самый отец Бонни установил еще следующее великое правило в пользу тех, кто недоволен своим жалованием. Страница 213-214, 6-го издания, сумма. Итак, могут ли слуги, которые недовольны своим жалованием, увеличить его, присваивая себе столько из хозяйского добра, сколько они считают необходимым для того, чтобы их вознаграждение соответствовало их труду? Так, здесь у нас, ну-ка, странно, нет, хорошо. В некоторых случаях они могут это делать, например, если они были в такой бедности, когда искали себе место, что вынуждены были согласиться на предложенные им условия, если другие слуги того же разряда получают больше в другом месте. «Вот как раз то место, — сказал я, — на которое ссылается Жан из Альбы». «Какой Жан из Альбы? — сказал Паттер. — Что вы хотите этим сказать? Как, отец мой, неужели вы не помните историю, которая произошла здесь в 1647 году? Где же были вы тогда?» «Я преподавал вопросы совести, — сказал он, — в одной из наших коллегий, довольно далеко от Парижа». «То-то я вижу, отец мой, что вы не знаете этой истории. Надо мне рассказать вам ее. Одна почтенная особа рассказывала ее на днях в одном обществе, где и я присутствовал. Этот Жан из Альбы служил вашим отцам в Клермонской коллегии, что на улице Святого Якова, и, будучи доволен своим жалованием, украл что-то для своего вознаграждения. Отцы ваши, заметив это, отправили его в тюрьму, обвиняя его в домашнем воровстве. Процесс этот разбирался в Шателе, если мне не изменяет память, 6 апреля 1647 года. Рассказчик приводил все эти подробности, иначе ему едва ли бы поверили. На допросе бедняга признался, что он взял несколько оловянных блюд у ваших отцов, но в то же время утверждал, что это не значит, что он украл их, приводя в свое оправдание учение отца Бонни. Книгу его он предъявил судьям вместе с сочинением одного из ваших отцов, под руководством которого он изучал вопросы совести и который научил его тому же самому. Подавая свое мнение по этому поводу, господин Монруш, один из самых уважаемых членов корпорации и судей, высказал следующее. «Я полагаю, что не следует оправдывать подсудимого на основании сочинений этих отцов, которые содержат учение непозволительное, пагубное, противное всем законам естественным, божеским и человеческим, способное перевернуть вверх дном все хозяйства подобным одобрением домашнего воровства». Но что, по его мнению, этого чересчур исполнителя ученика следует наказать кнутом перед воротами коллегии, что тот же палач должен тут же сжечь писание этих отцов о воровстве, а им следует запретить впредь преподавать это учение под страхом смертной казни. О-хо-хо. Мнение это встретило весьма сильное одобрение, и ожидали последствий его, когда произошло что-то такое, что заставило отложить приговор по данному делу, а тем временем узник неизвестно как скрылся, и об этом деле перестали говорить. Таким образом, Жан из Альбы освободился и посуду своей не возвратил. А вот что рассказал нам наш рассказчик и прибавил, что мнение господина Монружа находится в архиве Шателя, где каждый может видеть его. Рассказ этот доставил нам большое удовольствие. «На какие пустяки вы время тратите?» — сказал Паттер. «Что это все значит? Я говорю вам о правилах наших казуистов. Я собирался сообщить вам те, которые касаются дворян, а вы меня прерываете неуместными историями». «Я рассказал вам это только мимоходом», — сказал я. «И вместе с тем, чтобы предупредить вас по этому поводу об одной важной вещи, которую, я вижу, вы упустили из виду, устанавливая ваше учение о вероятности». «Что такое?» — сказал Паттер. «Какое же может быть упущение, когда над этим трудилось столько искусных людей?» «Дело в том, — ответил я, — что вы, конечно, безопасили тех, кто следует вашим вероятным мнениям по отношению к Богу и совести. Ведь, по вашим словам, с этой стороны нет никакой опасности, если следовать мнению ученого с весом. Вы обеспечили их также со стороны духовников, ведь вы под страхом смертного греха обязаны давать отпущение на основании вероятного мнения. Но вы не обеспечили их со стороны судей, так что, следуя вашим вероятным мнениям, они рискуют попасть под кнут или на виселицу. А ведь это существенный недостаток. Итак, перерыв. Мы вернемся и продолжим читать на страничке 247 worldradio.com 247 мировое радио.com.
This is 24/7 World Radio, home of Eric John Phelps and Vatican Assassins.
This is Brother Jack. I invite you to listen to my broadcast on 247worldradio.com. I preach the gospel of the Lord Jesus Christ to the Polish-speaking people scattered around the whole world. Furthermore, I defend the Reformation in Poland, Polish Protestants and Baptists, and Polish Reformation Bible. I also expose the Counter-Reformation in my homeland, led by the Jesuits and by the Roman Catholic Institution. Join me every Thursday at 5 p.m. Eastern Standard Time on 247worldradio.com. Tu brat Jacek, zapraszam Was do wysłuchania mojej audycji na 247worldradio.com. Głoszę Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa ludziom mówiącym po polsku rozproszonym po całym świecie. Ponadto bronię reformacji w Polsce, polskich protestantów i baptystów oraz polskiej Biblii reformacyjnej. Demaskuję również kontrreformację w mojej ojczyźnie kierowaną przez jezuitów i przez rzymskokatolicką instytucję. Dołącz do mnie w każdy czwartek o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego na 247worldradio.com.
This is Eric John Phelps. Please listen to my broadcast, The Eric John Phelps Show, as I preach the true gospel of the risen Lord Jesus Christ, defend the Protestant Reformation that birthed Western civilization, and expose the counter-reformation of the Jesuit order seeking to make the Pope of Rome the universal monarch of the world. Join me every Monday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 12 p.m. Eastern Standard Time, right here on 247worldradio.com.
This is Brother Nicholas. Join me every Tuesday at 2 p.m. Eastern Standard Time for the German Bible Truth Hour and at 3 p.m. Eastern Standard Time for the Dutch Bible Truth Hour on 24/7 World Radio. This is Bruder Nicholas. Ich lade euch herzlich ein, mich anzuhören jeder Dienstag um 2 Uhr nachmittags, amerikanische Zeit, für die deutsche Bibelwahrheitsstunde und 3 Uhr amerikanische Standardzeit für die niederländische Bibelwahrheitsstunde am World Radio 24/7. Dit is Bruder Nico. U bent hartelijk uitgenodigd om elke dinsdag om 2 uur amerikaanse standaardtijd het Duitse Bijbelwaarheidsuur te volgen en 3 uur Amerikaanse standaardtijd het Nederlandse Bijbelwaarheidsuur te volgen op 24/7 World Radio.
You're listening to 24/7 World Radio.
Добро пожаловать назад, дамы и господа. Итак, давайте продолжим читать. Вы правы, сказал Паттер. И этим вы мне доставили удовольствие. Но знаете ли, мы не имеем над властями такой же власти, как над духовниками, которые должны сообразовываться с нами в вопросах совести, ибо мы для них высшая инстанция. Я понимаю, это сказал я. Но ведь если вы, с одной стороны, судьи духовников, разве с другой стороны вы не духовники судей? Власть ваша так обширна. Обяжите их оправдывать тех преступников, которые держатся вероятного мнения, под страхом отлучения от таинств, что бы ни случилось, к великому стыду и позору учения о вероятности, что те, кого объявляете невинными в теории, оказываются под кнутом или на виселице на практике. Как же иначе найдете вы последователей? Надо подумать, сказал он. Пренебрегать этим не следует. Я предложу упомянутый вопрос нашему отцу-провинциалу. Но вы все таки могли бы приберечь ваш совет до другого времени, а не прерывать мое изложение правил, которые мы установили в пользу дворян. Я не стану сообщать их иначе, как под условием, что вы не станете мне рассказывать разных историй. Вот вам и все на сегодня, потому что того, что он сообщил предложение одной беседы, хватит на несколько писем. Итак, конец шестого письма, письмо седьмое. О способе казуистов направлять намерения, о разрешении убивать, чтобы защитить свою честь и благосостояние, которое они распространяют даже на священников и монахов. Любопытный вопрос, предложенный Карамуэлем, а именно, позволительно ли иезуитам убивать янсенистов? Париж, 25 апреля 1656 года. Милостивый государь. Когда я успокоил доброго патра, повествование которого несколько смутило своей историей о Жанне из Альбы, он продолжал после моего уверения, что я не стану прерывать его впредь подобными историями. Но он начал говорить не о правилах своих казуистов относительно дворян приблизительно в следующих выражениях. «Вы знаете, — сказал он мне, — что преобладающая страсть людей этого звания — чувство чести, которое поминутно побуждает их к насилиям, совершенно противоречащим христианскому благочестию, так что их следовало бы исключить почти всех из наших исповедалин. Если бы наши отцы не смягчили немного строгости, я так понимаю, религии, чтобы приноровиться к людской слабости. Но так как они хотели не уклоняться от Евангелия, своих обязанностях перед Богом и сохранить привязанность светских людей, свою любовь к ближнему, то им понадобилось все их просвещение, чтобы найти средства смягчить требования как раз настолько, чтобы можно было отстаивать и восстанавливать свою честь теми способами, которыми обыкновенно пользуются в свете. И тем не менее, не оскорблять свои совести, дабы разом совместить две, по-видимому, настолько противоположные вещи, как благочестие и честь. Но насколько намерение это было полезно, настолько же исполнение его было затруднительно. Я полагаю, что вы достаточно можете оценить величие и трудность этого предприятия. Оно меня удивляет, сказал я довольно холодно. Оно удивляет вас, сказал он. Я думаю, оно удивило бы и многих других. Разве вы не знаете, что, с одной стороны, евангельский закон предписывает не воздавать злом на зло, а представить отмщение за его Богу? И что, с другой стороны, светский закон не позволяет сносить оскорбления, не добившись личного удовлетворения, очень часто смертью врагов. Встречалось ли вам что-нибудь более противоречивое? И однако же, когда я говорю, что отцы наши согласовали эти вещи, вы мне просто отмечаете, что это вас удивляет. Я недостаточно высказался, отец мой. Я счел бы это невозможным, если бы после уже увиденного мною я у ваших отцов не знал, что они делают без затруднения то, что невозможно остальным людям. Это то и заставляет меня предполагать, что они, разумеется, придумали какое-нибудь средство, которому я дивлюсь, даже не зная его, которое я прошу вас сообщить мне. Если вы так думаете, сказал он, я не могу отказать вам в этом. Знаете же, что этим чудесным средством является наш великий метод направлять намерения. Значение его так велико в нашей морали, что я осмелился бы почти сравнить его с учением о вероятности. Вы уже видели мимоходом несколько примеров его в некоторых из указанных мною правил. Так когда я давал вам понять, каким образом возможно слугам с чистой совестью исполнять некоторые прискорбные поручения, не обратили ли вы внимания на то, что это было возможно лишь благодаря тому, что намерение их было отклонено от того зла, посредниками которого они являлись, и было обращено лишь на выгоду, которая для них получалась отсюда? Это и значит направлять намерение. И вы видели точно так же, что те, которые платят деньги за духовные места, были бы действительно повинны в симонии без подобного отклонения намерения. Но я хочу теперь показать вам этот великий метод во всем его блеске, применив его к убийству, которое он оправдывает в тысячи случаев, чтобы вы могли судить по этому примеру о возможностях означенного метода. «Я уже вижу», — сказал я, — «что благодаря этому способу все станет дозволено, а ничто не ускользнет от него. Вы всегда бросаетесь из одной крайности в другую», — ответил Паттер. «Отучитесь от этого. Чтобы доказать вам, что мы не все дозволяем, знаете, мы, например, никогда не допустим формального намерения грешить ради самого по себе греха, и мы разрываем со всяким, кто упорствует во зле с одной целью – делать зло. Это дьявольская черта. Тут нет исключения ни для возраста, ни для пола, ни для высокого положения. Но к людям, не имеющим этого несчастного влечения, мы стараемся применить на деле наш способ направлять намерение, который состоит в том, чтобы ставить целью своего намерения дозволенное действие. Это не значит, конечно, что мы не стараемся удерживать людей, насколько можем, от запрещенных действий. Но когда мы не можем удержать их от действий, мы, по крайней мере, очищаем их намерение и таким образом поправляем порочное средство чистотой цели. Вот каким образом наши отцы нашли способ разрешить те насилия, которые производятся для защиты чести. Ведь здесь, по мнению этих отцов, достаточно всего лишь отклонить свое намерение от преступного желания мести и настроиться на дозволенное желание защитить свою честь. Таким образом, они исполняют все свои обязанности относительно Бога и относительно людей. С одной стороны, дозволяя действия, они удовлетворяют свет, с другой – удовлетворяют требованиям Евангелия, очищая намерение. А вот чего не знали древние, вот чем обязаны нашим отцам. Понимаете ли вы это теперь? Очень хорошо, сказал я. Вы предоставляете людям внешнюю материальную сторону действия, а Бога вы предоставляете внутреннюю и духовную намерение. И посредством такого справедливого деления вы связываете законы человеческие с божественными или божественными. Но, отец мой, по правде говоря, я несколько не доверяю вашим обещаниям и сомневаюсь, чтобы ваши авторы утверждали столько же, сколько вы. «Вы несправедливы ко мне», — сказал Паттер. «Я не утверждаю ничего такого, чего бы не мог доказать, и при том столькими выдержками, что их число, авторитет и основания преисполнят вас изумлением. Для того, чтобы показать вам, что при помощи этого направления, намерения, наши отцы соединили правила Евангелия с законами света, вот выслушайте отца нашего Регинальда. «Частным лицам запрещается мстить за себя». Так как святой апостол Павел говорит в послании к римлянам, глава 12, «Не воздавайте никому злом за зло». И Сирах, глава 28, «Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его». Прибавьте сюда все, что сказано в Евангелии о прощении обид, например, в главах 6 и 8 Евангелия от Матфея. Конечно, отец мой, если после этого он говорит не то, что в Писании, то уже это происходит не по незнанию его. Какому же заключению приходит он наконец? А вот какому, сказал он. Из всего этого явствует, что человек военный может тотчас же начать преследовать того, кто его ранил. Правда, не с целью воздать злом за зло, но для того, чтобы сохранить свою честь. И видите ли, как они старательно запрещают иметь намерение платить злом за зло, потому что Святое Писание осуждает его. Этого они никогда не терпели. Справьтесь у Лесия. Тот, кто получил пощечину, не должен иметь намерения отомстить за нее, но он может иметь намерение избежать позора и ради этого тотчас же отразить данное оскорбление даже ударами меча. Мы так далеки от мысли допустить намерение мстить своим врагам, что отцы наши не допускают даже того, чтобы желали врагам смерти из чувства ненависти. Послушайте отца нашего Эскобара. «Если враг ваш готовится нанести вам вред, вы не должны желать ему смерти из чувства ненависти, но вы, конечно, можете желать ее, чтобы избежать ущерба. А при подобном намерении рассматриваем мое стремление до того закона, что наш великий Уртадо де Мендоза говорит, что можно просить у Бога, чтобы он скорее послал смерть тем, которые готовятся преследовать нас, если этого нельзя избежать иначе». Это находится в его книге «Деспей». D-E-S-P-E отдельно. «Ваше преподобие», — сказал я, — Церковь позабыла поместить молитву с этим намерением в своем молитвеннике. «Там помещено не все», — сказал он. «О чем можно просить Бога? Не говоря уже о том, что это было и невозможно, так как данное мнение составилось позже, чем был выпущен молитвенник. Вы слабы в хронологии». Но чтобы не уклоняться от предмета, выслушайте еще следующую выдержку из нашего отца, Гаспара Уртадо, приведенную Дианой. Это один из 24 отцов Эскобара. «Владетель духовного места может без всякого смертного греха желать смерти тому, кто получает пенсию из его дохода. И сын может желать смерти отца и радоваться ей, когда она приключится, если только делать это ради того имущества, которое ему достанется, а не из личной ненависти». Вот видите, что они говорят, дамы и господа, это обалдеть просто. «Ах, отец мой, — сказал я, — вот прекрасный плод направления намерения. Я вижу, что оно обладает большой растяжимостью. Но, тем не менее, есть некоторые случаи, решение которых казалось бы все еще затруднительным, хотя оно и крайне необходимо дворянам». «Приведите их, мы посмотрим», — сказал Паттер. «Докажите мне, — сказал я, — даже и при помощи этого направления намерения, что дозволительно драться на дуэли. Наш великий Уртадо де Мендоса сказал... «Де Мендоза, — сказал Паттер, — удовлетворит вас тотчас же выдержкой, которую приводит Диана. Если известно, что вызванный на дуэль дворянин не склонен к благочестию, а что, напротив, совершаемые ему ежечасно, без всякого зазрения совести, грехи заставляют с уверенностью предполагать, что если он откажется от дуэли, то не из страха Божия, а по своей трусости, и что таким образом о нем станут говорить: это курица, а не мужчина. Он может для сохранения своей чести явиться в назначенное место, конечно, не с явным намерением драться на дуэли, но лишь с намерением защищаться, если призвавший его вдруг нападает там на него несправедливо. И поступок его будет совершенно безразличен сам по себе. Ведь что же дурного в том, чтобы пойти в поле, гулять там в ожидании другого человека и начать защищаться, если вдруг нападут? И, следовательно, он никоим образом не грешит, так как это не значит принять вызов, раз намерение было направлено на другие обстоятельства. Ибо принятие вызова на дуэли состоит в решительном намерении драться, которого не было в данном случае. «Вы не сдержали своего слова, отец мой. Тут в сущности дуэль не допускается. Напротив, он считает ее настолько запрещенной, что для того, чтобы сделать ее дозволенной, он избегает назвать ее». Сказал Паттер, — «вы начинаете понимать, я в восторге». «Я мог бы, конечно, ответить, что этим он разрешает все, что требуется для людей, дерущихся на дуэли. Но так как вы желаете, чтобы вам отвечали прямо, то наш отец Лайман может сделать это за меня, поскольку он разрешает дуэль в ясных словах, лишь бы при принятии вызова намерение было направлено на охранение своей чести или благосостояния. Если солдат, находясь при войске, или дворянин при дворе оказывается в таком положении, что может потерять честь или состояние, отказавшись от дуэли, то я не вижу, чтобы возможно было осудить в подобном случае того, кто решится на нее. Чтобы защититься. По отзыву нашего знаменитого Эскобара, Педро Уртадо говорит то же самое. У Эскобара цитируются следующие слова Уртадо. «Можно драться на дуэли, чтобы защитить даже свое состояние, если нет другого средства сохранить его, так как каждый имеет право защищать свое добро, даже убивая при этом своих врагов». Ну, дамы и господа, все на сегодня. Закончится наша передача. Даст Бог, встретимся в следующий понедельник. Напоминаю, мы бы хоть бы каждый понедельник... 12 часов дня по нью-йоркскому времени на страничке 247 worldradio.com. Это мировое радио. 247 worldradio, мировое радио.com. У нас передача на русском, английском, немецких языках. Распространяйте. Голландский тоже, да. Распространяйте новости, говорите всем. Итак, все на сегодня. До следующего понедельника. До свидания. Thank you.
You're listening to Your Source for the Truth. This is